когда мы произносим слово «Бог», то меньше всего надо думать, что это какое-то существо, которое где-то находится в центре, допустим, нашей галактики, а может быть, всех галактик мира, и оттуда управляет всей Вселенной и, в частности, нашей жизнью. Нет. Бог есть Дух. Какое там пребывание в какой-то галактике? Нет. Дух. Дух, вот мы сидим, у нас сейчас атмосфера одна. А где-нибудь там какая-нибудь компания пьяная или где дерутся, там друг другой совсем. И так далее. Бог есть Дух. Причем какой Дух? Это Дух, благодаря которому все существует. Все действует. И все живет в этом смысле. Что это значит? Христианство говорит о первичности духа, духовного начала в жизни человека, общества, народа, государства, мира. Что это значит? Что это значит? Бог, если хотите. Я сейчас не буду говорить о его свойствах. Хочу сказать, обратить внимание на одно свойство. Важнейшие свойства. Ну, важнейшие не вообще, а в данном случае, о чем я хочу сказать. Бог – это закон. Закон существования мира. В частности, закон существования человечества. В частности, закон существования человека. Закон какой? Прошу обратить внимание. Не юридический. Слышите? Он закон, а не он дал закон. Я прошу обратить на это внимание. Одно дело государство издает закон, там правительство, так? Это одно дело. И совсем другое – законы природы, которые никто не создает, они присущи природе. Так вот, Бог есть закон бытия, присущий нашему бытию. Почему я так подчеркиваю? Может быть, даже может вызывает некоторое удивление, почему подчеркиваю? О! Это имеет колоссальное практическое значение для жизни человека. Какое же? Мы на каком этаже сейчас находимся? Не знаете?
Шестом.
Так? Вы знаете, мне не хочется ездить на этих лифтах, ходить по лестнице. Можно мне прям парить с шестого и туда, на землю? Вы скажете, ну совсем рехнулся человек. А почему? Вы нарушаете закон. Вы же не знаете закон тяготения, да? Что если вы прыгнете сейчас с шестого этажа, что с вами будет? Ах, вот как, закон, да. Со мной плохо будет? Что, я разобьюсь? Да. Ой, как интересно. Так вот. Бог, оказывается, это закон нашего бытия. Все, что мы делаем, все, что не соответствует принципу любви, это есть нарушение, куда более фундаментальное нарушение нами, чем даже законы тяготения. Оказывается, каждый человек, обращаю на это полное внимание, каждый поступок, который мы совершаем, вопреки вот этому твердому закону любви, он бьет как бумеранг. То кому? Тому, кто прыгает не шестого, а шестнадцатого этажа. Я себя наказываю. Я, оказывается, делаю зло вот этому вот. И вот так. Кому я сделал зло? Я нарушил закон. Я выпрыгнул. И в зависимости от того, с какой злобой, с какой неприязнью, или с каким лукавым расчетом я причиняю зло другому человеку, я, соответственно, выпрыгиваю с какого-то этажа. Начиная, может, со второго, я не знаю, или с первого, второго, третьего, пятого, десятого. Вы слышите, что говорит христианство? Бог есть закон, и закон какого основной? Самый фундаментальный закон человеческой жизни – это закон любви. Но какой? Не сюсюканье, еще раз подчеркиваю, совсем нет. Это вот тот закон, по которому мы должны относиться по правде, по справедливости, не делать другому зла ради зла. Вы слышите? Ради зла. Ибо каждый поступок, который я совершу, нарушая этот закон, он будет кого? Против кого работать? Против меня. Оказывается, то, что называют христианство грехом, это вовсе не есть нарушение. Вот Боженька там дал закон, не обманывай, так? А я нарушил, теперь мне Боженька, значит, по шапке даст, да? Ах, какие элементарные детские вещи! Да нет же! Это закон! И когда я обманываю другого, я себе вонзаю, не знаю что, какую занозу. Себя раню, а не кого-нибудь. В отношении другого это вопрос совсем иной. Это дело уже так называемого промысла Божия. Хочу сказать, что грех, совершаемый против любви, и вообще грех, это есть ничто иное, как та рана, которую сам себе человек делает. И все. Ну что, голубчик, хочешь ходить по гвоздям? Гвозди торчат кверху. Ой, как интересно походить по ним босиком. Правда? Щекотит, говорят. Пятки. Да? И кто-нибудь, наступив на один гвоздь, что сказать? А, теперь все равно. Да? Пойду по всем гвоздям? Ну-ка, покажите мне такого. Когда я, наступив на один гвоздь, скажет, теперь все равно мне идти по гвоздям. Вот о чем учит христианство. Оказывается, грехи – это не есть те акты, которыми мы нарушаем божественное определение, и Бог, как древний Юпитер, глава римских богов, начинает против нас метать громы и молнии, наказывать нас. Нет. Делая грех, мы нарушаем закон какой? Вот, природы. Мы прыгаем с соответствующего этажа. Как важно это иметь в виду. Ни один разумный человек не будет ходить по гвоздям, которые торчат кверху вот этими вот своими. Правда? Правда. И убеждение в том, что все то, что я делаю против совести, то есть против любви, есть ничто иное, как вот трах ногой, раз, так, чтобы гвоздь вылез. Когда я это понимаю, когда я в это верю, я, наверное, никогда этого делать не буду. Вот к чему призывает христианство, к какому отношению между людьми. Вот в чем заключается, если хотите, любовь к другому человеку. Я просто говорю механизм. Как опасно для меня, для самого человека, как опасно нелюбовные отношения к другим людям. Вот оно, где корень. Вот в каком смысле, если хотите, относится эта заповедь о любви к другим людям. Не делай другому зла, потому что ты делаешь себе прежде всего. А в отношении другого человека обожди. А ты себе, ты наступаешь на этот гвоздь и дырявишь свое тело. Почему? Потому что Бог не есть тот, который издает законы и который нельзя нарушать. Нет, Он наша природа. Вы, наверное, читали в Евангелии, если кто читал, когда Христа спросили о Царстве Божьем, что он сказал? Удивительнейшую вещь. Царство Божие внутри вас есть. Слышите, внутри. И человек или нарушает, или, напротив, действует положительно в отношении кого, прежде всего, каждым своим актом? Себя самого. Я вам скажу, это одна из самых насущных, вот это истин христианства. Мы не понимаем этого. Вот я это говорю вам, вы, может, мало знакомы. Я вам скажу в некое, ну, сказать, утешение, не знаю. Верующие, к сожалению, самые настоящие верующие не понимают этого. Что грехом я себя наказываю. Каждый грех – это рана, которую я себе сам наношу. Вот, оказывается, что такое грех. А не то, что я против Бога согрешил, теперь Бог меня вот будет колотить по макушке. Это очень важно. Вы справедливо, то есть вы-то не знаю, а верующие справедливо мне скажут, ну как же, всюду написано, Бог накажет и так далее. Я говорю, верно. Верно написано. И знаете, почему верно написано? Потому что, увы, вот этой вещи, о которой сейчас мы с вами говорили, не понимают этого. И вы знаете, в чем беда? Часто не объясняют этого. И мы представим себе Бога как какого-то императора или царя, который или только награждает, или наказывает. Нет. Это... Бог есть закон любви. Где Бог? В самом человеке. Где Бог? В человечестве. И мы вот в каком смысле или исполняем, или нарушаем, или себя наказываем, или напротив творим мы себе благое, в зависимости от того, как мы относимся к другим людям. Вот и все, что я хотел вам сказать сегодня. Вы думаете, что я еще чем-то буду? Да, всего 45 минут, по-моему, или больше, или меньше. Да, ну вот так. Но вот это мне очень хотелось сказать сегодня. Это очень важно. Это нужно помнить. Слушайте, это не важно даже если самые слабые веры. Слушайте, это действительно закон бытия. И мы в истории постоянно сталкиваемся. Не рой другому яму. Сам упадешь в нее. Вы что, вы думаете, эта народная мудрость просто сказку придумала, что ли? Нет, не сказку. Хочешь сделать зло другому? Делаешь. Все. Ты себе вонзил нож в самого себя. Поэтому как нужно быть осторожным? Осторожным во всей нашей деятельности. Стараться не навредить себе. Помните клятву Гиппократа? Не навреди. Очень разумная, очень здравая. И он находится в полном соответствии с этой христианской истиной. Не навреди другому, то есть, во-первых, себе. Во-первых, себе. Вот, видите, какие вещи существуют в нашем, так сказать, мире. Что вы хотите?
Подождите, я вам помогу и задам те вопросы,
которые... Еще вопросы?
Которые сотрудники...
Неужели вы хотите еще вопросы? Да. Ну, выпьем. Ничего, пока, отец Алексей, еще вопросы, да. Считают, говорят, тут хороший напиток какой-то. Хорош, 40 градусов.
Которые они здесь изложены.
Не забивайте.
Васильевич, вот да. Один из вопросов, который задают. Сотрудники, как вы относитесь к выражению? Если хочешь стать миллионером, создай свою религию.
Ну, что, глупо и больше ничего. Хочешь стать миллионером, бедный, трудится, все, обманывает, там грабит, тут... Что ты делал, подлоги, подставки, все, труй, все, как белка в колесе, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, кажется, а его на кладбище отнесли. Господи, только миллионером стал. Слушайте, что бессмыслица такая, я не понимаю, неужели ты не понимаешь человека? что тебя ожидает. Ну ладно, мой кот не ожидает этого. Он не думает, он не понимает. А ты-то понимаешь, человек, или нет? Что ты делаешь миллионером? Пока человек-то хочет, чтобы жить нормально, что для него требуется, все это оправдано. Никакой Бог не против этого, чтобы ты существовал нормально. Но когда ты начинаешь уже жаждать богатства, ужас какой. Я помню, вы знаете, есть такая опера «Сказание о граде Китеже». Кстати, замечательная опера. И я вот не могу забыть, в Большом театре, помню, слушал ее. И после того, как я ее прослушал, я бросился тут же в магазин, да, покупать одну арию, которая меня поразила. Кстати, в советскую эпоху, да, никакого Бога нет, души нет. Так, ты никакой ответственности нет, конечно. Тебя ожидает что, дорогой человек? Тебя ожидает вечная смерть. Верь, верь, что тебя ожидает вечная смерть. Радуйся, радуйся и веселись. Бога же нет, души нет. Тебя ожидает вечная смерть. О, какое оптимистическое мировоззрение. Ну, лучше просто не придумаешь. И вот вдруг мощный бас так поет. Поет. Знаете, что поет? Эх, жалко, голоса нет. Сейчас бы я бы спел. Беда просто. Ну ладно, я помню тогда эту арию. Купил и пел даже ее так, с удовольствием. Слова такие. О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут годы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на предание, а слава, богатство куда пойдут? Ну как? В советское время, эпоху единственного научного мировоззрения. Бога нет, души нет, тебя ожидает вечная смерть. Ох, какая радость! Не станцуем ли по этому поводу? Какая радость! Ай-яй-яй! А слава богатству куда пойдут? Вот, чтобы я ответил. Там человек бедняжка. Трудись, чтобы жить нормально, пожалуйста. А стремиться к богатству. О-о-о. И умереть потом, как этот... Кто там это на сундуке с золотом-то? Какой там? Как, скупой рыцарь. Ну, скупой рыцарь, да. Даже красота. Поэтому я говорю, это да, просто
здесь, наверное, вопрос был
заблуждение.
Наверное, что? Это связано с Роном Хаббардом, который все время говорил, что для того, чтобы разбогатеть, достаточно создать свою религию.
Ой, если бы только Хаббард, Амун, с которым даже и Горбачев встречался. Мессия, он себя же мессией провозгласил, должен быть самым богатым человеком в мире. Где ты, Мун? Мун, ты уж, наверное, уже сгнил весь. Давно помер. И что? Ну, слушайте, это какое-то безумие. А слава, богатство куда пойдут? Неужели об этом не надо думать? Это что такое? Одно дело – достаток, другое – мечта о чем? Ты что, с ума сошел, что ли? Или ты думаешь, вечно жить тут, что ли? Да ты сегодня жив, а завтра тебя нет. Уж извини, что я так эмоционально отвечаю. Ну, это ничего, у нас же своя компания, правда? Да.
Вопрос такой, Илья Васильевич. Влияние религии на нравственное воспитание детей. Стоит ли начинать религиозное воспитание до того, как у человека сформировалось собственное мировоззрение?
Нет, ну, слушайте. До того, как сформировалось собственное мировоззрение, надо человека приучать к чему? К тому, что я бы назвал так, жить по совести. Порядочно. Еще мировоззрения у него нет, еще человек маленький. Но приучить. Дать навыки положительные. Не обманывать, не врать, не лукавить, не делать своим друзьям там пакости, не воровать, еще что-нибудь такое, то это очень хорошо. Это, так сказать, начало воспитания, морального воспитания. Да, оно необходимо. Конечно, уже это очень даже необходимо. Потому что правильные навыки, вот эти привычки, о, это как много значит. Скажу так, привычка – это вторая натура. И если не приучать ребенка уже с детства к этому, не лгать, например, о, я не знаю, что с него будет. А представляете, это несчастная ювенальная юстиция, которая хочет устанавливать культ ребенка, когда родители превращают в рабов. Попробуйте, ребенок соврал крепко или украл, вы не смеете его тронуть пальцем. И как разумно! Самое эффективное средство. Так, разложить буквально морально ребенка, какое средство? Безнаказанность. Делай, что хочу. Мне же приходилось с многим встречаться. Я помню, один американец мне пришел, говорит, у меня двое девочек, одну уже отобрали. Это что творится? Это, говорит, какой-то кошмар просто. Подчас просто кнопка есть в квартире. Когда пятилетний ребенок может нажать кнопку, полиция тут же заявляется, и потом родители, ой-ой-ой, вас будут допрашивать, мучить сколько времени. Да, а если что-то такое, какие, во-первых, в общем, вообще ужасная вещь, что это творится только. Слава Богу, у нас пока хоть не прошла она. Это, ну, и все равно по местам слышишь, это пытаются из-под тишка, да, но это творить. Устанавливайте эту юстицию, ювенальную юстицию. Вот вы постарайтесь сразу же к ногтю этих дельцов. Вот так, безобразие настоящее. Еще раз говорю, самое верное средство разложить ребенка, разнуздать полностью – это безнаказанность. Все. И тогда общество превратится, я не знаю, во что.
Алексей Ильич, как вы относитесь к идее Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу насилию?
Ну, я же только сейчас сказал, что христианство совершенно устанавливает другой принцип. В христианскую эпоху, во все время его существования, казнили преступников. Каких? Каких преступников? В зависимости, конечно, от степени, но тех, которые действительно становились уже опасными для всего общества. Опасными не только в смысле, что может опять убить. Нет-нет, морально опасными. Если такой преступник не наказывается, значит, мы даем что? Свободу злу. Слышите? Свободу злу. Христианство ни в коем случае не может поддержать это такой доктрины. Поэтому эта идея о непротивлении злу силы Льва Толстого, она просто вызывает удивление. Но скажу вам так. Я помню, давно я читал «Война и мир», например, его. Каждая его часть, там начинается его, ну, так сказать, философско-психологическими рассуждениями. Я помню, читал, и до сих пор у меня это осталось, и вывод прям четкий. Великолепный писатель и глупейший философ. Глупый просто. Как начинает рассуждать, руками разводишь. Прости, Господи, просто дурак. Но великолепный писатель. Пишет просто великолепно. Как только начинает рассуждать, это какая-то дичь. Ну, скажите, как вы назовете человека, вот интересно, который бы взял, например, сейчас, какой-то очень известный, и сказал бы, а я вот сейчас возьму и... Мне кажется, что Гомер, который написал «Одиссею», он там много написал чепухи. И вот я сейчас возьму эту «Одиссею», и я ее исправлю. Исправлю так, чтобы это было настоящее человеческое произведение. Правда же? Вот так. Этих всех богов уберем, это их похождение, там эти фокусы. Что бы мы сказали об этом человеке, который вздумал бы исправлять Гомера? Что бы мы сказали? Неужели есть вопрос? Сказали, ну, рехнулся, наверное, мальчик, дяденька. А когда Лев Николаевич Толстой берет Евангелие и начинает черкать, исправлять, мы говорим, гений! Дичь какая! Еще раз повторяю, прекрасный писатель и просто впечатление такое, что не нулевой, он прям глупый, как философ, как просто поразительно. Такую вещь допустить, исправлять Евангелие. Ну, почему-то не за Гомера взялся. Евангелие написано на древнегреческом языке. Ну, и Гомера взял бы и исправил бы. Ай-яй-яй. Вот так насчет Толстого.
Спасибо. Может быть, вот в контексте предыдущий вопрос. Вопрос следующий. Ваше отношение к мораторию на смертную казнь?
Знаете, издан такой документ, может, вы слышали, сокращенно ОСК. ОСК. Это основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Была в свое время создана комиссия, небольшая. Я был тоже членом этой комиссии. И когда мы дошли до вопроса о смертной казни, наша комиссия разделилась, вдребезги разошлись. Ну, совершенно разошлись, да. Одни стояли, да, надо, вот вся, смотрите, Европа, смотрите, у нас политика, так сказать, кажется, направлена, да, к этому мы должны быть, если хотите, чуть не едиными с Европой. Другие говорят, да это безобразие, это же значит предоставить свободу злу. Единственное, чего боятся вот эти самые такие сильные преступники, единственное, чего они боятся, это смерти. Тюрьмы они не боятся. Это не так. Ну, посидим, или сбежим, или изменится режим, ну, и мало ли что. Единственное. Мне, кстати, об этом рассказывал один даже священник, который сидел в лагерях, как он говорил, со шпаной, да и он говорил, единственное, чего они боятся, это смертной казни. Вот. Поэтому, когда мы обсуждали вот это ОСК, основу социальной концепции, мы очень разделились, очень и очень, но в конце концов, правда, написали уже, ну, не буду никаких, да, объяснений, не хочу, но, в общем, написали, что, ну, в общем-то, положительно к мораторию. Я лично считаю, что это ошибка очень большая ошибка. Потому что есть люди, которые ничем не исправишь. Ничем. Уже. Да. И потом есть такие настолько тяжкие преступления, что уже этот человек, он уже себя выбросил из этого духовного сообщества человечества как такового. Да. Но я был, вот видите, на этой стороне был, да. Вот так, если вас интересует мое личное мнение.
Вопрос к вам, Алексей Ильич. Наверное, как к почетному гостю Республики Татарстан, будет ли когда-нибудь президентом России мусульманин?
Вы знаете, я был уверен, что когда получил звание профессора, или тем более заслуженного профессора, или доктора, не знаю, мне тут же будет ниспослан сверху дар прозорливости. И я до сих пор его жду. И не получаю. Что такое? Понять не могу. Куда Господь Бог смотрит? Ну, никак не могу понять. Куда? Где он? Дар прозорливости. Да, а почему же не может? Конечно, может. Я же так считаю. Не по прозорливости, а по рассуждению. Конечно, может.
Вопрос не в том, может понимать, а когда?
Когда? О, в чем дело? Нет, ну, я-то думаю, что, может, до второго пришествия, может быть. Может, и после второго. Ну, какое это без значения, правда? Личность неуничтожима, мы же с вами сегодня говорили, правда же? Вот так. Да. Ну, вот так. Хорошо.
Алексей Ильич, есть еще такой вопрос. Может быть, вы знаете, как в настоящее время взаимодействует Академия наук Российской и Русской Православной Церкви?
Ну, как? Это, вы знаете, это вопрос такого рода, что у нас есть много совместных таких акций по разным направлениям общественной и церковной жизни. И вопрос, в данном случае даже наука и религия, он традиционно остается в поле, ну, в поле, что ли, совместного обсуждения. Мы приглашаем ученых, много, кстати, очень много ученых наших из Академии наук, да, это очень верующие люди. Да, я вот был знаком и сейчас знаком, да, с некоторыми академиками, это очень верующие люди, они с удовольствием встречаются, да, бывает рады, если их пригласишь, да, вот так, просто в личном даже плане, вот так, так что в данном случае живем, я не знаю, есть ли какой-то особый комитет сотрудничества, специальный или нет, я что-то не знаю, но контакты между Академией наук и нашими, допустим, богословами и нашим руководством церковным, оно осуществляется, так сказать, без каких-либо препятствий, оно существует. Вот так.
Алексеевич, если можно, от меня вопрос, потому что здесь вопрос кончится. У меня есть один вопрос, который меня тоже глубоко волнует.
Вот представьте себе, и ты, Брут.
Воспользуюсь служебным положением. Как вы считаете, вот как в человеке могут сочетаться вот такая вот высота и глубина падений? Да? Потому что вот, наверняка сотрудники Следственного комитета, сталкиваясь с тяжким преступлением, тоже задают себе такой вопрос, как в человеке может соединяться и способность к высокому творчеству, к изобразительному искусству, и такая глубина падений, которые выражаются через преступление, особо тяжкие преступления.
Мы часто смешиваем уровень интеллектуальный, или, если хотите, интеллектуально-эстетический, смешиваем с духовно-моральным, или с морально-духовным, как хотите. Это вещи, это две, так сказать, разные сферы в человеке. Просто разные. В какой они могут действовать друг на друга, но могут существовать просто параллельно, существовать в одном и том же человеке. Высокое эстетическое развитие, бесспорные таланты, интеллекта, и в то же время глубокое моральное падение. Еще древнегреческий философ, один из самых древних, который известен в истории греческой философии, Гераклит, говорил, во-первых, многознание уму не научает. Под многознанием он разумел как раз развитие, в данном случае, интеллекта. Уму, не рассудку, не рассудительность, а уму, то есть, это, если хотите, то есть мудрости, то есть то, что сопряжено с нравственным сознанием человека, еще многознание уму не научает. И вот эти две сферы в человеке могут существовать, сосуществовать, могут, к сожалению. При каком, правда, условии? Условие одно очень важное – это мировоззрение человека. Мировоззрение очень много значит, если это мировоззрение становится его действительным содержанием души. Если становится действительно его содержанием души, тогда уже вот эта вторая часть, я бы сказал, ну, моральная деградация, она может быть исправлена. Может быть исправлено в разной, конечно, степени, в зависимости от того, насколько, допустим, религиозное мировоззрение проникает в человека. Известно из истории немало случаев, когда бандиты настоящие, как их в житиях называют разбойниками, ну, прежние, да, становились действительно настоящими, просто истинными праведниками, принеся покаяние, правда, в этом, настоящее, и становились подвижниками. Так что здесь очень во многом определяет вот эта степень, я бы сказал, вот этой мировоззренческой, христианской мировоззренческой устремленности у человека. Если этого нет, когда человек или неверующий, или это вера так, я православный, ну а как часто ходишь в храм? Ну, очень часто. Ну, правда, как не приду, все почему-то вас Христос воскресе поет. Понять не могу, что вас каждый день, что ли, поет? Христос воскресе, как известно, поет только на Пасху. Ну, и он очень часто ходит. Как не придет, Христос воскресе. Просто искушение. Да. Ну, и то не всегда. Конечно, если его вера только чисто носит формальный характер, не убеждение, а чисто формальный характер, тогда эти две стороны могут просто сосуществовать в человеке. Почему? По очень простой причине. Добро и зло находятся в одной плоскости. И в какой степени человек может быть святым, точно в такой же степени, от нуля, он может быть таким и негодяем. Я не говорю одновременно. Я говорю, что человек вот это... так сказать, сторона, она в одной плоскости. И этим определяется, так сказать, ну, моральное, что ли, содержание человека. А уже плюс или минус, да, они находятся в полной свободе личности, внутренней свободы. И поэтому здесь можно ожидать что угодно. Талантливость совсем никакого может не иметь значения к нравственному содержанию человека. Никакого. Совершенно может не касаться и все. Талант, талантливый негодяй. Ну что, вы не встречали, что таким? Мне один рассказал, один бизнесмен такой, довольно крупный бизнесмен, купил какую-то машину там, какую-то очень навороченную, как говорят, там гараж тоже, в общем, сколько-то, я не знаю, сколько там, трижды этих замков разных электронных, и вот однажды говорит, только что купил новенькую, хороша машина, радуюсь, мне говорит, утром выхожу, все закрыто, подхожу к гаражу, открываю – пусто. А сам он физик. И больше всего меня что поразило? Не сработал ни один сигнал, никакого звука, ничего. Машина просто исчезла, и все. О, талант! Поэтому я в одном журнале как-то читаю такое предупреждение. Господа бизнесмены, учтите, что люди с высшим образованием, работающие в 5 раз чаще совершают преступления, нежели те, которые имеют только среднее образование. Так что имейте это в виду. Такое предупреждение. Представляете, да. Вот так.
Дорогие друзья, есть еще вопросы к Алексею Ильичу? Вопрос нет, Павел Павлович.
Тогда большое спасибо. Единственное, только мы хотели же книги, если раздать, да, кто-то да, посещать.
Ну, пожалуйста,
если,
да.
Если вдруг возникнет такая потребность, если сделаем...
Ой, все книги, это которые это вам подарок, все книги до одной подписаны ангельскими чернилами. Вот так. Если кто праведен, тот увидит. Кто грешный, пеняйте сами на себя.